Мои мысли были теперь всецело поглощены вопросом, как мне обезопасить себя от дикарей, если таковые окажутся, и от зверей, если они водятся на острове. Я долго думал, каким способом достигнуть этого и какое мне лучше устроить жилье. Выкопать ли пещеру или поставить палатку и хорошенько ее укрепить. В конце концов, я решил сделать и то, и другое. Я полагаю, будет не лишним рассказать о моих работах и описать мое жилище.
Я скоро убедился, что выбранное мною место на берегу не годится для поселения. Это была низина, у самого моря, с болотистой почвой и, вероятно, нездоровая. Но главное, поблизости не было пресной воды. Ввиду всех этих соображений, я решил поискать другого местечка, более здорового и более подходящего для жилья. При этом мне хотелось соблюсти целый ряд необходимых с моей точки зрения условий. Во-первых, мое жилище должно быть расположено в здоровой местности и поблизости от пресной воды. Во-вторых, оно должно укрывать от солнечного зноя. В-третьих, оно должно быть безопасно от нападения хищников, как двуногих, так и четвероногих. И, наконец, в-четвертых, от него должен открываться вид на море, чтобы не упустить случай спастись, если Бог пошлет какой-нибудь корабль. С надеждой на избавление мне все еще не хотелось расставаться. После долгих поисков я нашел, наконец, небольшую ровную полянку на скате высокого холма, спускавшегося к ней крутым обрывом, отвесным как стена, так что ничто мне не грозило сверху. В этой отвесной стене было небольшое углубление, как будто бы вход в пещеру, но никакой пещеры или входа в скалу дальше не было. Вот на этой-то зеленой полянке, возле самого углубления, я и решил разбить свою палатку. Площадка имела не более 100 ярдов в ширину и ярдов 200 в длину, так что перед моим жилищем тянулась как бы лужайка. В конце ее гора спускалась неправильными уступами в низину к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Таким образом, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату. Прежде чем ставить палатку, я описал перед углублением полукруг радиусом ярдов в 10, следовательно, ярдов 20 в диаметре. Затем по всему кругу я набил в два ряда крепких кольев, глубоко заглотив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около 5,5 футов вышиной. Между двумя рядами кольев я оставил не более 6 дюймов свободного пространства. Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верху обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один на другой, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче. Ограда вышла у меня основательная. Не пролезть сквозь нее, не пролезть через нее не мог ни человек, ни зверь. Для входа в это огороженное место я устроил не дверь, но короткую лестницу через частокол. Входя к себе, я убирал эту лестницу.
Таким образом, по моему мнению, я совершенно отгородился и укрепился от внешнего мира. И спокойно спал ночью, что при иных условиях было для меня невозможно. Однако впоследствии выяснилось, что не было никакой нужды принимать столько предосторожностей против врагов, созданных моим воображением.
С
здесь.
Неимоверным трудом перетащил я к себе в загородку или в крепость все свои богатства. Провизию, оружие и остальные перечисленные вещи. Затем я поставил в ней большую палатку. Чтобы предохранить себя от дождей, которые в тропических странах в известное время бывают очень сильны, я сделал палатку двойной. Сначала разбил одну палатку поменьше, а над ней поставил большую, которую накрыл сверху брезентом, захваченным мною с корабля вместе с парусами. Теперь я спал уже не на подстилке, брошенную прямо на землю, а в очень удобном гамаке, принадлежавшем помощнику нашего капитана. Я перенес в палатку все съестные припасы, вообще все то, что могло испортиться от дождя. Когда все вещи были сложены таким образом внутри ограды, я наглухо заделал вход, который до той поры держал открытым, и стал входить по приставной лестнице. Заделав ограду, я принялся рыть пещеру в горе. Вырытые камни и землю я стаскивал через палатку во дворик и делал из них внутри ограды рот насыпи, так что почва во дворике поднялась фута на полтора. Пещера приходилась как раз за палаткой и служила мне погребом.
Понадобилось много дней и много труда, чтобы довести до конца все эти работы. За это время многое другое занимало мои мысли, и случилось несколько происшествий, о которых я хочу рассказать. Как-то раз, когда я приготовился ставить палатку и рыть пещеру, набежала вдруг густая туча, и хлынул проливной дождь. Потом блеснула молния, и раздался страшный раскат грома. В этом, конечно, не было ничего необыкновенного, но меня испугала не столько самая молния, сколько мысль быстрее молнии, промелькнувшей в моем мозгу.
Мой порох! Весь мой порох может быть уничтожен одним ударом молнии, а ведь от него зависит не только моя личная оборона, но и возможность добывать себе пищу. Мне даже в голову не пришло, какой опасности в случае взрыва подвергаюсь я сам. Хотя если бы порох взорвался, я уже, наверное, никогда бы этого не узнал. Этот случай произвел на меня такое сильное впечатление, что как только гроза прекратилась, я отложил на время все работы по устройству и укреплению моего жилища и принялся делать мешочки и ящики для пороха. Я решил разделить его на части и хранить понемногу в разных местах, чтобы он ни в коем случае не мог вспыхнуть весь сразу, и эти самые части не могли бы воспламениться друг от друга. Эта работа взяла у меня почти 2 недели. Всего пороха у меня было около 240 фунтов. Я разложил его весь по мешочкам и по ящикам, разделив по крайней мере на 100 частей. Мешочки и ящики я запрятал в расселины горы в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. Забочонок с подмокшим порохом я не боялся, потому поставил его, как он и был, в свою пещеру или кухню, как я ее мысленно называл. Занимаясь возведением своей ограды, я, по крайней мере, раз в день выходил из дома с ружьем, отчасти ради развлечения, отчасти, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь и поближе ознакомиться с естественными богатствами острова. В первую же свою прогулку я сделал открытие, что на острове водятся козы. Я этому очень обрадовался, но беда была в том, что эти козы были страшно дикие, чуткие и проворные, так что почти не было возможности к ним подкрасться. Меня, однако, это не смутило. Я был уверен, что рано или поздно научусь охотиться на них.
После того, как я окончательно основался в своем новом жилище, самым неотложным делом было для меня устроить какой-нибудь очаг, в котором можно было бы разводить огонь. Необходимо было также запастись дровами. О том, как я справился с этой задачей, а равно о том, как я увеличил свой погреб и как постепенно окружил себя некоторыми удобствами, я подробно расскажу в своем месте. Теперь же мне хотелось бы поговорить о себе, рассказать, какие мысли меня в то время посещали. А их, понятно, было немало.
Мое положение представилось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за несколько сот миль от обычных торговых морских путей. Я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, в безвыходной тоске одиночества я и окончил свои дни. Обильные слезы струились у меня из глаз, когда я думал об этом. И не раз недоумевал я, почему провидение губит свои же творения, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными.
Но всякий раз внутренний голос быстро останавливал во мне эти мысли и укорял за них. Особенно помню я один такой день. В глубокой задумчивости бродил я с ружьем по берегу моря и думал о своей горькой доле. И вдруг заговорил во мне голос разума. «Да», — сказал этот голос, — «положение твое незавидно. Ты одинок. Это правда. Но вспомни, где те, что были с тобой? Ведь вас село в лодку 11 человек». Где же остальные 10? Почему они погибли? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, кому лучше, тебе или им? И я взглянул на море. Так во всяком зле можно найти добро. Стоит только подумать, что могло случиться и хуже.
Тут я ясно представил себе, как хорошо обеспечил себя всем необходимым. И что было бы со мной, если б случилось, что наш корабль остался на той отмеле, куда его прибило сначала, если бы потом его не пригнало настолько близко к берегу, что я успел захватить все нужные вещи. Что было бы со мной, если б мне пришлось жить на этом острове в тех условиях, каких я провел на нем первую ночь без крова, без пищи и без всяких средств добыть то и другое. В особенности, что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Теперь же у меня всего вдоволь. Я даже не боюсь смотреть в глаза будущему. К тому времени, когда выйдут мои заряды и порох, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу.
С самых же первых дней моего жития на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороху и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы. Приступая теперь к подробному описанию полной безмолвия печальнейшей жизни, какая когда-либо выпадала в удел смертному, я начну с самого начала и буду рассказывать по порядку.
Было, по моему счету, 30 сентября, когда нога моя впервые вступила на ужасный остров. Прошло дней 10-20 моего житья на острове, и я вдруг сообразил, что потеряю счет времени благодаря отсутствию книг, перьев и чернил, и что, в конце концов, я даже перестану отличать будни от воскресных дней. Для предупреждения этого я водрузил большой деревянный столб в том месте берега, куда меня выбросило море, и вырезал ножом крупными буквами надпись: «Здесь я ступил на этот берег 30 сентября 1659 года». По сторонам этого столба я каждый день делал ножом зарубку, а через каждые 6 зарубок делал одну подлиннее. Это означало воскресенье. Зарубки же, обозначавшие первое число каждого месяца, я делал еще длиннее. Таким образом, я вел мой календарь, отмечая дни, недели, месяцы и годы. Перечисляя предметы, привезенные мною с корабля, я не упомянул о многих мелких вещах, хотя и не особенно ценных, но сослуживших мне, тем не менее, хорошую службу. Так, например, в помещениях капитана и капитанского помощника я нашел чернила, перья и бумагу, 3 или 4 компаса, некоторые астрономические приборы, подзорные трубы, географические карты и книги по навигации. Все это я сложил в один из сундуков на всякий случай, не зная даже, понадобится ли мне что-нибудь из этих вещей. Кроме того, в моем собственном багаже оказались 3 очень хорошие Библии. Затем мне попались несколько книг на португальском языке, в том числе 3 католических молитвенника и еще несколько книг. Их я тоже подобрал. Затем я должен еще упомянуть, что у нас на корабле были 2 кошки и собака. Кошек я перевез на берег на плоту, собака же, еще в первую мою экспедицию на корабль, сама спрыгнула в воду и поплыла следом за мной.
Много лет она была мне верным товарищем и слугой. Она делала для меня все, что могла, и почти заменяла мне человеческое общество. Мне хотелось бы только, чтобы она могла говорить, но этого ей было не дано. Как я уже сказал, я взял с корабля перья, чернила и бумагу. Я экономил их до последней возможности, и пока у меня были чернила, аккуратно записывал все, что случалось со мной. Но когда они вышли, мне пришлось прекратить мои записи, так как я не умел делать чернила и не мог придумать, чем их заменить. Вообще, несмотря на огромный склад у меня всевозможных вещей, мне, кроме чернил, не доставало еще очень многого. У меня не было ни лопаты, ни заступа, ни кирки, так что нечем было копать или взрыхлять землю. Не было ни иголок, ни ниток. Не было у меня и белья. Но я скоро научился обходиться без него, не испытывая большого лишения. Вследствие недостатка в инструментах, всякая работа шла у меня медленно и тяжело. Чуть не целый год понадобилось мне, чтобы довести до конца ограду, которую я вздумал обнести свое жилье. Нарубить в лесу толстых жердей, вытесать из них колья, перетащить эти колья к моей палатке. На все это нужно было много времени. Колья были очень тяжелы, так что я мог поднять не более одной штуки за раз. И иногда у меня уходило 2 дня только на то, чтобы обтесать кол и принести его домой, а 3-й день на то, чтобы вбить его в землю. Но я этим не смущался, так как все равно мне было некуда девать свое время. По окончании же постройки другого дела у меня не предвиделось, кроме скитаний по острову в поисках пищи, которому я в большей или меньшей степени предавался каждый день.
Я уже описал мое жилище. Это была палатка, разбитая на склоне горы и обнесенная чистоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее стеной, потому что вплотную к ней, с наружной ее стороны, я вывел земляную насыпь 2 фута толщиной. А спустя еще некоторое время я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настилку из веток и больших листьев. Таким образом, мой дворик оказался под крышей, и я не боялся дождей, которые, как я уже говорил, в известное время года лили на моем острове непрерывно. Я упоминал уже раньше, что все свое добро я перенес в ограду и в пещеру, которую я выкопал за палаткой. Но я должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, как попало, загромождали всю площадь, так что мне негде было повернуться. Ввиду этого я решил увеличить мою пещеру. Сделать это было нетрудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы, которая легко уступала моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся расширять пещеру. Прокопав вбок, а именно вправо, сколько было нужно по моему расчету, я повернул опять направо и вывел ход наружу, за пределы моего укрепления. Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых предметов обстановки. Прежде всего, стола и стула. Без них я не мог вполне наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, которые были мне отпущены на земле, не мог ни есть, ни писать с полным удобством. И вот я принялся столярничать.
Ни разу в жизни до тех пор я не брал в руки столярного инструмента. И тем не менее, благодаря трудолюбию и прилежанию, я мало-помалу так наловчился, что мог бы, я уверен, сделать что угодно, в особенности, если бы у меня были инструменты. Но даже и без инструментов, или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком, я сделал множество предметов. Хотя, вероятно, никто еще не делал их таким способом и не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его перед собой, обтесывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму. А потом доску надо было еще выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска. И выделка этой доски отнимала у меня массу времени и труда. Но против этого у меня было лишь одно средство – терпение. К тому же, мое время и мой труд стоили недорого. И потому не все ли было равно, куда и на что они шли.
Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же я натесал длинных досок, то приладил в моем погребе по одной стене несколько полок одна над другой, футов полтора шириной, и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб. Словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я забил также колышков в стене погреба и развесил на них свои ружья и вообще все то из вещей, что можно было повесить. Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот наверняка принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад. Такой образцовый порядок царил там, и столько там было всякого добра.
В течение еще многих дней после этого я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам. Я смотрел, смотрел, пока у меня не застилало в глазах, потом, впадая в отчаяние, бросался на землю и плакал. Плакал, как дитя, только усугубляя свое несчастье собственной глупостью.
Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает многих необходимых вещей. Сделать их сам я вначале считал невозможным. Да и действительно, кое-чего, например, бочки, так и не мог никогда сделать. Затем мне очень нужны были свечи. Как только начинало темнеть, мне приходилось ложиться спать. Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жиру, плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце. На фитиль же взял пеньку от старой веревки. Светильник горел хуже, чем свеча. Свет его был неровным и тусклым.
В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птиц. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами. А так как мешок мне был нужен для чего-то другого, кажется, под порох, то я вытряхнул его на землю под скалой. Это было незадолго до начала проливных дождей. Я давно забыл про это. Не помнил даже, на каком месте я вытряхнул мешок. Но вот, прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь невиданное мной растение, но каково же было мое изумление, когда спустя еще несколько недель зеленые стебельки, их было всего штук 10-12, выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя.
Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует провидение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно, как попавший сюда, я был потрясен до глубины души и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян, только для того, чтобы прокормить меня на этом диком, безотрадном острове. Мысль эта немного растрогала меня и вызвала на глаза мои слезы. Я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось. Вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса. Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда-то, наконец, я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это самая естественная вещь, значительно поостыла и моя горячая благодарность к Божьему промыслу. Можете себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели. Я подобрал каждое зернышко и решил снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна, чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева. Я плохо рассчитал время. Посеял перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были взойти. Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросло 20 или 30 стебельков рису, которые я убрал также старательно и для той же цели, чтобы готовить хлеб или, вернее, еду. Однажды произошло событие, из-за которого все мои труды чуть не пропали даром, да и сам я едва не погиб. Я чем-то был занят в ограде, за палаткой у входа в пещеру, как вдруг надо мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы, и два передних столба, поставленные мной, рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод обвалился, как это было раньше. Боясь, чтобы меня не засыпало новым обвалом, я побежал к лестнице и, не считая себя в безопасности здесь, перелез через стену. Но Но не успел я сойти на землю, как мне стало ясно, что на этот раз причиной обвала в пещере было страшное землетрясение. Земля подо мной колебалась, и в течение каких-нибудь 8 минут было 3 таких сильных толчка, что от них рассыпалось бы самое прочное здание, если бы оно стояло здесь. Я видел, как у скалы, находившейся у моря в полумиле от меня, отвалилась вершина и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не слыхал. Море тоже страшно колыхалось и бурлило. Мне даже кажется, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове. Ни о чем подобном я не слыхал раньше и сам никогда не видел, так что был страшно поражен и ошеломлен. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, как от качки. Мне казалось, что я умираю, однако грохот падающего утеса вернул меня к действительности. Мне вернулось сознание, и я замер при мысли, что на мою палатку может обрушиться гора и навсегда похоронить все мое добро. Когда после 3-го толчка прошло несколько минут, я приободрился, но из боязни быть похороненным заживо долго еще не решался перелезть через ограду и все сидел на земле в полном унынии, не зная, что предпринять. Между тем собирались тучи. Потемнело, как перед дождем. Задул ветерок, сначала слабо, потом сильнее и сильнее, и через полчаса забушевал страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило и с ревом билось о берега. Деревья вырывало с корнем. Картина была ужасная. Так продолжалось 3 часа. Потом буря стала стихать, и еще 2 часа наступил мертвый штиль и полил дождь. Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием. Но когда пошел дождь, мне вдруг пришло в голову, что дождь и ветер являются, должно быть, последствием землетрясения. Значит, оно кончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Эта мысль меня ободрила, а может быть и дождь, мочивший меня, придал мне решимости. Я перелез обратно через ограду и уселся было в палатке, но дождь был так силен, что палатку пробивало насквозь, и я был вынужден перейти в пещеру, хотя и очень боялся, как бы она ни обвалилась мне на голову. Этот ливень задал мне новую работу. Пришлось проделывать в ограде отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру.
Весь следующий день я просидел дома из-за дождя. Немного успокоившись, я начал серьезно обдумывать, что мне делать. Коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя жить в пещере. Приходилось, значит, перенести палатку или построить шалаш где-нибудь на открытом месте. А чтобы обезопасить себя от нападения животных и людей, отгородить его стеной, как я это сделал здесь. Было ясно, что если я останусь в пещере, то рано или поздно буду похоронен заживо.
Два следующие дня я провел в поисках нового места для жилья. От страха, что меня может засыпать, я не мог спать по ночам. Ночевать за оградой я тоже боялся. А вместе с тем, когда я, сидя в своем уголке, думал о том, как я уютно устроился, в каком порядке у меня хозяйство и как хорошо я укрыт от врагов, мне очень не хотелось переселяться.
Прошло 10 с лишним месяцев моего жития на злополучном острове. Я был твердо убежден, что никогда до меня человеческая нога не ступала на эти пустынные берега, так что приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на избавление. Я решил более основательно обследовать остров и посмотреть, нет ли на нем каких-нибудь еще животных и растений, неизвестных мне до сей поры.
Прежде всего я направился к той бухточке, где причаливал с моими плотами. Пройдя мили две вверх по течению, я убедился, что прилив не доходит дальше, и, начиная с этого места и выше, вода в ручье была чистая и прозрачная. Я увидел также большие растения из вида алоэ и сахарный тростник. Но я не знал, можно ли сделать какое-нибудь употребление из алоэ. Что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому был плохого качества. На первый раз я довольствовался этими открытиями. На другой день я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше, туда, где кончался ручей и луга, и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашел разные плоды, в числе прочих дыни и виноград. Это открытие несколько удивило меня и очень обрадовало. Я придумал великолепное употребление для этого винограда, а именно высушить его на солнце и сделать из него изюм.
Я не вернулся домой в этот день. К слову сказать, это была первая моя ночь на острове, проведенная вне дома. Как и в день кораблекрушения, я взобрался на дерево и отлично выспался, а на утро продолжал свой обход. Судя по длине долины, я прошел еще мили 4 в прежнем направлении, то есть на север. В конце этого пути было открытое место, заметно принижавшееся к западу. Вся окрестность зеленела, цвела и благоухала точно сад, насажденный руками человека, в котором каждое растение блистало красой весеннего наряда.
Я спустился немного в эту очаровательную долину. Тут было множество кокосовых пальм, апельсиновых и лимонных деревьев, но все дикорастущих, и лишь на немногих из них были плоды, по крайней мере, в тот момент. Тем не менее, я нарвал зеленых лимонов, которые были не только приятны на вкус, но и очень мне полезны. Я пил потом воду с лимонным соком, и она меня очень освежала и подкрепляла. Мне предстояло теперь много работы со сбором плодов и переноской их домой, так как я решил запастись виноградом и лимонами на приближавшееся дождливое время года. С этой целью я собрал винограду и сложил его в большую кучу в одном месте и в кучу поменьше в другом. Также поступил и с лимонами, сложив их в третью кучу. Затем, взяв с собой немного тех и других плодов, отправился домой с тем, чтобы захватить мешок и унести остальное.
Итак, я вернулся домой, так я буду называть мою палатку и пещеру, после трехдневного отсутствия. Но к концу этого путешествия мой виноград совершенно испортился. Сочные тяжелые ягоды раздавили друг друга и оказались совершенно негодными. Лимоны же хорошо сохранились, но я их принес очень немного. На следующий день я снова пустился в путь с двумя небольшими мешками, в которых собирался принести домой собранные плоды.
Но как же я был поражен, когда, придя на то место, где у меня был сложен виноград, увидел, что мои роскошные спелые грозди разбросаны по земле, и сочные ягоды частью объедены, частью растоптаны. Значит, здесь хозяйничали какие-то животные, но какие именно, я не знал. Убедившись, что складывать виноград в кучи и затем перетаскивать его в мешках невозможно, ибо мой сбор окажется частью уничтоженным, частью подпорченным, я придумал другой способ. Нарвав порядочное количество винограду, я развесил его на деревьях так, чтобы он мог сохнуть на солнце. Что же касается лимонов, то я унес их с собой, сколько был в силах поднять. Вернувшись домой, я с удовольствием обращался мыслью к плодоносной долине, открытой мной. Представляя себе ее живописное местоположение, я думал о том, как хорошо она защищена от ветров, какое в ней обилие воды и леса. Естественно, что я стал мечтать переселиться. Нужно было только подыскать в этой цветущей плодоносной долине подходящее местечко и сделать его таким же безопасным, как мое теперешнее жилище. Но обдумав этот вопрос тщательнее и приняв в расчет, что теперь я живу в виду моря и, следовательно, имею хоть маленькую надежду на благоприятную для меня перемену, я решил отказаться от этого намерения. Тот самый злой рок, который занес меня на мой остров, мог занести на него и другого несчастного. Конечно, такая случайность была маловероятна, но запереться среди холмов и лесов, в глубине острова, вдали от моря, значило заточить себя навеки и сделать освобождение не только маловероятным, но и просто невозможным. Однако я был так пленен этой долиной, что провел там почти весь конец июля, и хотя по зрелым размышлениям решил не переносить своего жилья на новое место, но поставил там себе шалаш. Огородил его наглухо двойным плетнем выше человеческого роста на крепких столбах, а промежуток между плетнями заложил хворостом. Входил же и выходил по приставной лестнице, как и в старое жилище. Таким образом, я и здесь был в безопасности. Случалось, что я ночевал в своем шалаше по две, по три ночи подряд.